У вас есть свое мнение? У нас тоже. Как быть? Давайте разберемся. В эфире радио «Август», программа «Давайте разберемся». Свое экспертное мнение о происходящем в нашем городе выскажут гости студии и вы, уважаемые радиослушатели. Давайте разберемся на радио «Август».
15:14 в Тольятти. Добрый день еще раз. В эфире радиостанции «Август». Еженедельная программа «Давайте разберемся». У микрофона Анна Потапова и Мария Веденская. Мы говорим с вами о тех новостях города, которые касаются практически каждого, которые произошли на минувшей, ну, уходящей уже практически неделе. О тех событиях, которые, может быть, просто интересны или затрагивают, меняют как-то нашу жизнь. Ну, а для обсуждения новостей мы всегда приглашаем экспертов. Сегодня это... московский писатель. Здравствуйте. Владимир Козлов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, наверное, не очень правильно выразилась, да, сказав про вас московский?
Ну да. Последние это годы я живу в Москве, но родился я в Белоруссии, в Могилеве, потом жил в Минске. Поэтому московским меня можно называть условно.
А каким вас нужно называть неусловно? Какой вы писатель?
Просто писатель.
Просто писатель.
Вы автор таких известных книг, как «Школа», «Гопники». Ну, я называю эти книги, потому что я их читала. А вообще у вас там целый список произведений. Да? Мы об этом обязательно поговорим в нашей передаче. Но я напомню, что мы обсуждаем новости текущей недели. И сначала мы бы вас хотели попросить высказать свою точку зрения на какие-то события, которые происходят в нашей губернии.
Заодно будете в курсе, что у нас на колледже происходит.
Конечно.
Напомню, что нам важно и ваше мнение. Поэтому если вы...
Радио Ваня. Дзержинского 5А. 37.
Конечно, новость, которая произошла в середине недели, в среду. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин впервые посетил Тольятти. Но, наверное, даже не это главная новость. Главная новость в том, что он приехал на Волжский автомобильный завод, где в присутствии генерального директора «АвтоВАЗа» Игоря Комарова и представителей трудового коллектива стал свидетелем важного события. С конвейера сошел 27-миллионный автомобиль. Это была серебристая «Лада Приора». Губернатор вместе с гендиректором предприятия перерезали символическую ленту, после чего автомобиль цвета «Снежная королева» выехал с конвейера. Ну, а затем его отправили в музей. В связи с этим у меня к вам, Владимир, вопрос. Какие вам машины нравятся? Традиционные для нашего города.
Ну, сам я, честно говоря, не автомобилист, не езжу, но я очень хорошо помню те времена еще своего детства, когда обладание автомобилем ВАЗ, там, Ладой, это было чем-то очень таким крутым, когда эти машины были практически недоступны, по крайней мере, там, где я жил, в моем городе, когда там на предприятиях записывались в очереди, и чтобы там через несколько лет приобрести, вот, поэтому, когда я вижу эти какие-то старые автомобили ВАЗ 70-х, 80-х, да, именно, это вызывает, они, в них есть какой-то вот шарм слегка ностальгический того времени.
А винтаж. Помните, как у нас раньше, если артист в город приехал, значит, точно приехал за машиной. Вы не за машиной к нам приехали?
Нет, как я сказал, я не вожу.
А то, может, она не в музей, а к вам отправилась эта машина цвета «Снежной королевы». А как вы думаете, «Снежная королева» — это какой цвет? Ну, снежный. Вот из гаммы, из обычной, радужной.
Ну, такой бело-голубоватый, я бы назвал. У меня «Снежная королева» ассоциируется с таким каким-то...
А у нас, знаете, как говорят, цвет алюминиевой кастрюли.
Это где это у вас так говорят?
В наших семейных кругах.
Ну, так вот, Игорь Комаров тем временем провел для Николая Меркушкина, для нового нашего губернатора, экскурсию по заводу. Затем состоялась встреча главы региона с трудовым коллективом. Побывал он в технопарке «Жигулевская долина». В общем, я так понимаю, что губернатор сейчас просто осматривает свои владения нашей области, и к нашей области к нему пока очень осторожно относятся. И у меня опять к вам, как эксперт, Владимир, следующий вопрос. А как вы считаете, правильно губернаторов назначать или выбирать? Мы-то ждали тут, что вот в связи с принятием нового закона о выборе губернаторов, мы первые будем, наша область будет одной из первых, которые доверят выбрать губернатора, и тут нам, бац, сделали вот такой сюрприз. Нате вам губернатора.
Вы ведь тоже, наверное, ждали, что вам дадут выбрать губернатора, но вам его тоже спустили?
Ну да, нет, я целиком за то, чтобы выбирать, за то, чтобы человек как-то давал какие-то обещания, а потом с него можно было бы как-то за эти обещания спросить. Все-таки назначенный человек, ну что, назначен, поработает, перейдет на другую работу. И все. И что с него взять? Что с него спросить?
Мне кажется, не так уж он быстро перейдет на другую работу. Если назначен, то это как минимум еще на 16 лет. Столько же, сколько он руководил Мордовией.
Нет, ну 5, по-моему, нет?
Ну, 5-то да, по закону. У нас и президент, по-моему, более 2 сроков не имеет права руководить страной.
А, может быть, вы видели в Википедии надпись о Владимире Путине? Президент России с 2012 по 2024 годы.
Великолепно.
Википедия не ошибается. Ну, а, кстати, наши радиослушатели, какие вы испытываете эмоции по поводу того, что вам не дали выбрать губернатора, сожаления, или, может быть, вы рады, что вас избавили от очередных выборов?
Или вам все равно.
Да, или вам все равно, отсутствие результата – это тоже результат. Звоните, напомню, у нас работает телефон прямого эфира, смс-портал, на наш форум можно писать. Нам очень интересно и важна ваша точка зрения.
Давайте разберемся.
Ну, а мы тем временем переходим к следующей новости. Еще одна интересная вещь, которая нас принуждает. То есть, возможности выбора нет. Я уже слышала несколько мнений о том, что это нарушение конституционных прав. Ну, так говорят люди, которые, может быть, не слишком хорошо знакомы с Конституцией. Так вот, с будущего года все работодатели будут обязаны перечислять зарплату своим сотрудникам только в безналичной форме, на банковские карты. С такой инициативой выступил Минфин, и эта мера, по их мнению, позволит уменьшить затраты государства на наличный денежный оборот, снизить риски разбойных нападений на получателей зарплаты в день ее перечисления, а также повысить контроль за собираемостью налогов. Исключение сделают для малого бизнеса, то есть для нас, численность сотрудников меньше 35 человек. Возникает вопрос, чем это грозит простому обывателю? Давайте попробуем вместе это понять. Выгодно нам это или не очень, что в нашем кармане убавится денег, а будет лежать только одна пластиковая карточка? Владимир, вы как считаете?
Ну, я считаю, что эта идея это великолепная, но если увеличится количество мест, где будут принимать пластиковые карты, тогда да, это супер. А если все равно все останется так, как сейчас, когда пластиковые карты во многих местах заплатить просто невозможно, то какой смысл в этом?
Нет, там есть второй пакет поправок, как раз он касается магазинов и прочих торговых точек, их обяжут закупить оборудование для того, чтобы покупатели могли рассчитываться карточками, а не купюрами. Ну, основная идея нововведения в том, чтобы ограничить оборот наличных.
И расход личных денег.
Ну, я вот как-то не очень себе представляю такой вот киоск на остановке, где торгуют пивом, и там вот этот...
Карточка.
Да, для карты,
пожалуйста,
честно говоря. Как-то не очень это пока верится в то, что это скоро произойдет.
Ну, мы же можем эти наличные-то из банкомата изъять, получается, или нет? Или да, нам не отдадут. Носите карту с собой. А если
нет,
потеряешь...
Мне кажется, что это вот в данной реалии сейчас это очень удобно. Получаешь зарплату, снимаешь минимум, самый минимальный, идешь в магазин,
на 2000,
да.
Ну,
да.
Бабушки.
И ты не можешь потратить больше того, что у тебя есть в кошельке. А если бы было больше, то зарплаты ты бы, соответственно, потратил бы.
Вот смотрите, какой наблюдается тренд. Может быть, его только я вижу. Губернатор нам назначили. А к безналичному расчету нас принудили. И больше, чем мы хотим, мы потратить не можем. По-моему, кругом одни заборы, нет?
Ну, если это действительно тренд, скоро нам что, станут говорить, что покупать в магазинах там и так далее? Или там...
А может быть, а вдруг? Нам же уже говорят, что вот мы неправильно питаемся. Ну, это другой вопрос, что мы неправильно питаемся. Но ведь говорят же...
Это тема для отдельной передачи.
Да, это тема для отдельной передачи. 28-91-01 – это номер нашего телефона, по которому вы можете позвонить и высказать свое мнение относительно пластиковых карточек и безналичных расчетов. Также присылайте ваши смски на короткий номер 4647, АВГ пробел в начале текста. Ну и что, мы будем следующую новость читать?
Давай.
Сейчас, подождите, сейчас одну секундочку.
Давайте разберемся. Давайте разберемся. А давайте разберемся.
Следующая новость у нас о том, что 25 мая, это уже совсем скоро, для талетинских выпускников прозвучит последний звонок. Его услышат 3955 11-классников, об этом нам сообщили в департаменте образования. И уже предвкушая этот день, глава нашего города, мэр Сергей Андреев, пообещал уделить особое внимание продаже алкогольных напитков. Не секрет, что у нас последний звонок, этот день превратился в массовое распитие несовершеннолетних всяких таких вот штук из баночек.
Говоря с Владимиром Козловым, мне кажется, эта тема вам очень близка.
Да, потому что вот мне хочется, чтобы вы вспомнили, каким был последний звонок у вас.
Да, я помню. Я очень даже хорошо помню этот последний звонок. Это был 1989 год. Мы всем классом отправились на какое-то там озеро за городом. Вот,
в Беларуси было,
это,
да?
Правда, праздновать. Да, это было неподалеку от Могилева, где я заканчивал школу. Вот. Ну, естественно, там был какой-то алкоголь, без этого было невозможно.
Его на озере продавали?
Нет, его пришлось покупать заранее, но это еще были те времена, когда с этим было сложно, когда существовали ограничения. Ведь указ вышел, вернее, ограничивающий продажу алкоголя, он вышел в 85-м году. То есть за эти 4 года уже правительство успело осознать, что там, да, вот это как-то не очень правильно, но все равно еще ограничения были, еще все равно было достаточно сложно покупать его.
А, Владимир, а какого рода были ограничения? То есть это по времени были ограничения или...
Ну, сначала были ограничения по времени, насколько я помню. Кроме того, ну, вообще сократилось количество там, ну, каких-то там наименований, вина какие-то, они просто исчезли. В результате этого... Ну, вообще, я жил в таком окраинном районе, у нас существовали так называемые точки, в которых постоянно продавали самогон. Круглосуточно. То есть тогда еще магазинов круглосуточных не было, но вот круглосуточные точки были, поэтому вопрос решался вот таким образом.
Мне кажется, у нас сейчас такие точки существуют.
Нет, тогда не было, сейчас есть. Они просто легализованные точки, но дело в том, что ограничения-то по времени и сейчас действуют. По крайней мере, в нашей губернии действуют. И с 10 вечера до 6 или 7 или 8, не помню, утра купить алкоголь нельзя в любом возрасте. Вот, мне просто интересно. Забыла, что хотел спросить.
Что тебе интересно? Мне вот лично интересно.
Мне интересно, куда делся самогон? Вот что я хотел спросить. Он тогда был, а теперь его нет.
Можно я Владимиру Козлову свой вопрос задам? Коль уж мы заговорили про школу, у вас есть такой роман, правильно?
Да,
это же роман. Вот, с моей точки зрения, чтобы написать такое, нужно самому это пережить. Вот вы пишете, у вас действительно все так было, как вы пишете?
Ну, практически так. То есть там... то, что придумано, это составляет очень небольшую часть, и то это все то, что могло обязательно происходить в той реальности, в которой я тогда жил. То есть какого-то такого вымысла совершенно нереального там нету вообще.
Ну, то есть это вы вот тот самый отличник, который сидел за партой с хулиганом?
До какой-то степени. Все-таки... писать чисто свою автобиографию было бы неинтересно, поэтому там в моем герое, от имени которого ведется рассказ, есть много и придуманного, но много и общего.
Давайте мы сейчас минуточку просто сделаем паузу. У нас реклама, и потом продолжим.
Реклама. На радио «Арбуз».
Наше такси для всех, и кому не спится.
Набирай 21-4 единицы. Тарифы низкие, такое только снится. Набирай 21-4 единицы.
Такси «Пуля» 21-4 единицы.
Весь май в Баумаркете. Унитаз 2199 рублей. Душевая кабина 8999 рублей. Дверь натуральный шпон 2490 рублей. На коммунальный 36 и мира 62. Баумаркет. Практика ремонта.
Вы устали от очередей в поликлиниках, от безразличия врачей, ненужных анализов и постоянной боли?
Я трачу кучу денег на мнимое лечение.
Вы остались один на один со своей болезнью.
Есть в этом городе качественная медицина.
Медицинский центр «Евролинк». Здравствуйте.
Опытные врачи, травматолог-ортопед, невролог, терапевт, врач по спортивной медицине, современные методы лечения, реабилитации после травм и операций, лечение спортсменов, все виды массажа, лечение и реабилитация в клиниках Германии.
Я нашел, что искал.
Российско-германский медицинский центр лечения и реабилитации «Евролинк». Спортивная, 18. Телефон 313-838.
Лицензия Минздрав соцразвития 6301 от 27.02.12.
Реалити-шоу «Свадебный куш» продолжается. Поддерживай и голосуй в группе ВКонтакте. Главный приз проекта – организация свадьбы от профессионалов свадебной индустрии на 1 000 000 рублей. Организаторы проекта – студия видеографии New Age Cinema и творческая группа «События». Партнеры проекта – кафе «Сахар», интернет-портал «Аива». Официальное радио проекта – «Радио Автос».
Телефон рекламной службы «Радио Август». 40-17-17.
Давайте разберемся.
Давайте разберемся в прямом эфире. В студии Анна Потапова и Мария Веденская. В качестве эксперта у нас сегодня известный писатель Владимир Козлов, автор таких нашумевших книг, как «Школа», «Гопники», вот новый роман 1986, который вы сегодня приехали презентовать. И мы, ну, как-то мы так плавно от новостей перешли к вашему творчеству. И я вот просто хотела сказать для тех, кто не знаком с ним, с вашим творчеством, что в ваших книгах очень много, ну, такая книги, как я для себя выделила определение «Суровая правда жизни». Что ты так на меня смотришь? И там очень много ненормативной лексики. И вот мы заговорили про роман «Школа». Я, знаете, сначала, когда начала читать вашу книгу, подумала: о, нет, я это читать не хочу, мне это вообще, ой-ой-ой, я такая не была, в нашем детстве все было по-другому, во всяком случае, в моей школе. А потом поймала себя на мысли, что я читаю, и я, ну, мне хочется это читать. Вот я поэтому хотела вас спросить, вы писали эти книги вообще, ваше творчество, оно для тех, о ком вы пишете, но для таких же героев сегодняшнего дня, какими были герои ваших книг? Или это вот для таких, как я, которые не знакомы с этой стороной жизни, но хотели бы что-то о ней узнать?
Я бы сказал, скорее все-таки для второй категории, да. Угу. Потому что, ну, в моих книгах есть много героев таких, которые, в принципе, книг не читают. То есть, но есть и какие-то такие, как я бы их назвал, немножко выделяющиеся из этой среды, но просто они в ней живут, они вынуждены как-то себя вести по тем же правилам, и поэтому они кажутся похожими. Но на самом деле они другие. Вот когда для таких людей, в принципе, тоже. Но и для тех, кто никогда с этим не сталкивался. И я согласен с определением «Суровая правда жизни», да.
Угу. Если у вас есть свои вопросы к Владимиру Козлову, то, напоминаю, у нас работает телефон прямого эфира 289101. Можно писать на наш форум www.august.ru. Ну и работает смс-портал 4647. Короткий номер. В начале сообщения надо написать ЭВГ, поставить пробел.
Вопрос от наших слушателей. Владимир, какая самая любимая книга ваших родителей из тех, что вы написали?
Сложный вопрос. Действительно, коварный вопрос. Отец мой умер несколько лет назад, он успел прочитать только мои две первые книги, вот, и он сказал, что это вот правда, все так и было. Мама читает мои все книги, но ясно, что она человек другого поколения, и ей как-то, наверное, это все достаточно сложно воспринимать, поэтому думаю, что какой-то одной конкретной любимой книги у нее нет.
А как получилось, что вы писателем стали? Вы вообще об этом в детстве мечтали? Это как-то спонтанно получилось?
Ну, были какие-то идеи насчет этого, но я жил в такой реальности, из которой, как правило, люди в лучшем случае становились инженерами, учителями, mm-hmm. там, то есть у меня не было каких-то таких примеров, хотя желания были, то есть попытки что-то там написать первые, такие очень смешные, на уровне детского лепета делались еще в школе. Ну, а потом уже где-то, когда мне было лет 27-28, я вдруг подумал, что вот, да, это то, чем мне интересно заниматься, наверное, интереснее, чем что-то другое, и вот я начал уже отдавать этому много времени, как-то серьезно к этому подходить. И в конце концов понял, все, я хочу показать кому-то эти тексты, чтобы, а вдруг кто-то заинтересуется, вдруг захотят опубликовать.
По литературе и русскому языку у вас в школе что было?
У меня была пятерка, но я очень не любил русскую литературу в школе, потому что нас просто нагружали, нам навязывали там эти огромное количество страниц прочитать, причем еще в силу нашего возраста мы этого там не понимали всех этих вещей, плюс эти дурацкие учебники, который назывался «Критика», ну то есть была хрестоматия, была «Критика», и вот там какие-то критические статьи, цитаты Ленина,
критика,
там вся эта ахинея, я ее очень не любил.
Представляете, что вашу книгу когда-то также будут в школе рассматривать с точки зрения критиков?
Ну, не знаю, хотя я слышал, что там какие-то отдельные учителя даже включали в факультативные занятия некоторые мои книги. Так что...
Вот интересно, еще вопрос. Как они их зачитывали на уроках?
Еще один вопрос от слушателя. У Джорджа Уоррелла 1984, у вас 1986. Два года разницы. Первые ассоциации связаны с утопией, антиутопией. Верны ли это представление о вашем новом произведении?
Наверное, если считать... Все-таки взять 1984, ту реальность, которая автору казалась антиутопией, и сравнить мою реальность в 1986, которая никакая не антиутопия, а наоборот такой, в общем-то, гиперреализм, то, на удивление, разница будет не столь велика. То есть та реальность...
Та реальность выдумана, да?
Его реальность выдумана, моя реальность реальна, и они в каком-то чем-то даже сходятся.
Это вот ваша оценка, ваша подростковая, наверное, тогда вы еще были подростком в 86-м году, да?
Да, я был подростком, но книга писалась уже с позиции сегодняшнего дня, то есть я уже знал многое, чего не знал тогда, и главным героем я сделал все-таки человека, который гораздо старше меня, то есть, ну, я, если тогда просто раз уже заговорили, скажу два слова об этой книге, то это формально, это такой детектив, расследование преступлений в небольшом, ну, вернее, среднего размера белорусском городе, который не называется, но в нем можно угадать Могилев. И это все происходит вот на фоне, в общем-то, агонии советской системы, потому что 1986 год, это, по моим понятиям, год, когда эта система достигла, что ли, своей низшей точки, и после этого уже начался ее распад. В том же году Горбачев объявил перестройку, в том же году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Все это тоже вошло в книгу как фон этого повествования.
Вот знаете, какой у меня вопрос сейчас возник? Вот вы поняли, что вы хотите писать, что вы не можете не писать. Да, скорее так, правильно. А вот издать книгу, мне кажется, это такой процесс сложный. Сложно вам было первый раз?
С первой книгой мне, можно сказать, немного повезло, потому что в 90-е годы современной российской прозы практически не было. Ее не издавали. И вот с самого начала 2000-х годов вдруг издатели попытались этот пробел все-таки закрыть. И тогда был большой довольно интерес к новым авторам. И даже вот мои тексты, хотя они были такие неполиткорректные, там с ненормативной лексикой, но они были, в общем-то, не похожи на другие, поэтому достаточно легко все получилось. Я отправил текст издателю и сразу же получил ответ: да, все нас это устраивает. Вот. Уже не то, что проблемы, но уже сложнее стало потом, потому что, ну, и сейчас далеко не просто...
Да и до того было сложно. Сколько было фельетонов, если вы помните, о том, как бедный писатель штурмует издание, редакции, и издатель заставляет читать свои романы, а тот отписывает.
Но это такая жизнь, то есть нужно знать, на что ты идешь, нужно быть готовым. То есть или ты это хочешь делать, или нет.
Нужно быть готовым писать стол, да?
В худшем случае, да. Но вот мне, к счастью, стол писать не приходится.
Есть еще вопрос от слушателя. Какие ограничители ставите вы для себя, когда работаете над книгой? Например, стараетесь избегать каких-то словесных оборотов или строго регламентируете объем произведения?
Я стараюсь избегать излишеств, длинных описаний, каких-то там сентенций авторских, каких-то там или вкладывать какие-то длинные монологи философские героям. То есть
я заметила, да, кстати, что очень много диалогов.
Да, я стараюсь многое показать в диалогах, совершенно верно. Ну и вообще, мне нравится такой очень минималистический стиль, чтобы не было ничего лишнего, чтобы вот ты сел и читал книгу, ни на чем не спотыкался, чтобы она читалась на одном дыхании.
Ну и потом про то, о чем вы пишете, невозможно, наверное, написать длинными, такими сложными предложениями, конструкциями. И вот...
А для вас такой книгой какая книга стала? Чтобы читали и вот не хотелось останавливаться и оторваться. Есть у вас любимая книга, проще?
Ну, у меня всегда все менялось. То есть мне нравились разные книги в разное время, в том числе и очень не похожие на то, что я пишу сам. Когда-то мне очень нравился Ремарк, Хемингуэй, когда-то нравились такие, в общем-то, далекие от меня авторы, как Набоков или Саша Соколов. Нравился Лимонов, с которым меня иногда даже сравнивают. То есть, наверное, это что-то более близкое. То есть разные авторы нравились в разное время. И вот всех их я читал. То есть даже не столько не отрываясь, ну, приходится оторваться, и вот хочется потом вернуться и читать дальше. Скорее, вот такое чувство.
Ну, смотрите, 1986 год. Тот, кто, ну, хотя бы был в каком-то осознанном возрасте в это время, а сейчас к настоящему дню должен, ну, как минимум, быть 30-летним парнем или девушкой. Но ваш читатель взрослый, во всяком случае, вы так говорите, да? А кто приходит на ваши встречи?
И читатель тоже, я бы сказал, делится на две группы. Одна группа большая – это люди моего поколения, которым вот интересно читать эти книги, чтобы как-то вспомнить свою молодость, юность. А вторая группа – это молодые ребята, которые, в принципе, они уже, у них другие понятия, их не смущает до такой степени ненормативная лексика. Они нормально воспринимают какие-то такие брутальные детали, потому что уже живут в другой реальности. То есть и на встречи тоже приходит очень много молодых людей, меня это радует.
А у вас в Беларуси остались связи с друзьями там, которые остались?
Достаточно мало, я все-таки... Ну, то есть у меня там есть друзья, но я оттуда все-таки, уехав, в какой-то степени мосты разорвал. То есть у меня другая жизнь совершенно... Там, когда я приезжаю, я все-таки вижу, что там все по-другому.
У вас творческая встреча с столетинскими читателями будет сегодня?
Да, да.
Во сколько?
Это будет в 19 часов в клубе «Солярис».
Там были какие-то другие данные, да, по-моему?
Ну, это в Парпоселке.
Да, 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 это самое.
У нас еще один вопрос отслушали. Как правило, писателям присылают идеи для сюжетов. Вы готовы выступать в соавторстве с кем-либо, например, из тольяттинцев, если приглянется предложенный сюжет?
Ну, честно говоря, для меня это новость о том, что присылают сюжеты. Возможно, речь идет о такой, о массовой, коммерческой литературе. А я все-таки занимаюсь литературой не массовой, то есть не для всех.
Я работаю один.
А я хотел это сказать. Я хотел сказать, что для меня все-таки литература что-то такое очень личное и даже индивидуалистичное, я бы сказал. Вот я сижу один, и мне сложно представить, что с кем-то там придется что-то обсуждать, какие-то идеи. Нет, я не могу себе это представить.
А вы можете представить свои романы как фильмы или как сериалы?
Фильмы, да.
Как «Школа», например. Помните, у вас был сериал на Первом канале?
Да, да. Помню. Но с кино у меня такие достаточно сложно складывающиеся отношения. Вот один мой роман «Плацкарт», права на него проданы на его экранизацию, но пока этот проект не состоялся. И я сам пробую себя в независимом кино. Я с партнеров, с соратников, с которыми мы сняли практически с минимальным бюджетом фильм по одной моей повести «Десятка». Вот он сейчас находится на стадии постпродакшн. Посмотрим, что из этого получилось.
Есть у нас еще СМС, Маша?
Нет.
Я напоминаю, что у нас работает СМС-портал 4647. В начале сообщения нужно написать ВГ и поставить пробел. Телефон прямого эфира 289101. Ну и можете писать на наш форум www.augusto.ru. А у нас в гостях сегодня Владимир Козлов, писатель, автор таких книг, как «Школа и гопники». Ну, мы вот так плавно перетекли к творчеству Владимира Владимировича. А может быть, мы вернемся еще к новостям? У нас есть новости, которые
еще...
мы хотели обсудить.
У нас есть еще одна новость, очень интересная, потому что как бы многих заинтересовало. И в качестве участников, и в качестве вообще интересного события по улицам Тольятти пройдет эстафета Олимпийского огня. Она посвящена открытию 22-х зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Эстафета Олимпийского огня пройдет в декабре, и старт будет дан на площади Свободы. Там же пройдет торжественная церемония. Предполагается, что участниками эстафеты станут первые руководители города, почетные граждане, представители творческой интеллигенции и спортсмены, ветераны, юные воспитанники спортивных школ. Вот, в зависимости от выбранной дистанции, количество факелоносцев от 30 до 60 человек, 100-150 метров сама дистанция. Владимир, а вы бы хотели вот стать участником такой эстафеты?
Наверное, нет, но мне кажется, это хорошее дело. Пропаганда спорта, там, здоровый образ жизни. Это отлично.
А ты, судя по всему, хочешь.
Я очень хочу. Я так и вижу себя с факелом в руках. Ты такой 100 метров пробежать по городу, это смешно. Это не факел. Дали мне тут в руки пульт, хотят обмануть, ничего у вас не выйдет.
Нет, ты почему хочешь участвовать там? Потому что ты спортом так увлекаешься?
Да.
Потому что тебе хочется выйти на улицу города, чтобы
тебя смотрели? Потому что я творческая интеллигенция.
Ты так считаешь?
Ну, хочется думать.
Вот интересно, да, кто будет определять те критерии, да?
Я письмо написала. Просьбой зачислить меня в отряд космонавтов.
Да. Ну, еще раз напоминаю, что это будет только в декабре, так что к декабрю, наверное, будут какие-то у нас еще дополнительные подробности. А у нас подробности по поводу сегодняшней встречи с писателем Владимиром Козловым. Она пройдет в художественной галерее «Солярис», что на Комсомольском шоссе, 24. Начало встречи в 19:00. Все, кто увлекается творчеством Владимира Владимировича Козлова, то, пожалуйста, приходите.
Новости закончились.
Спасибо вам, Владимир Владимирович.
Все-таки вспомнили про это. Вам тоже спасибо.
За то, что вы к нам сегодня пришли. Очень интересная была беседа.
Желаем вам творческих успехов. Спасибо всем, кто задавал вопросы.
Спасибо.
Давайте разберемся. Давайте разберемся. А давайте разберемся.